Дилетанты.
Добрый вечер. Программа «Дилетанты». Сергей Шаргунов.
Добрый вечер.
Виталий Дымарский. И представим нашего гостя, Елена Сьянова, писатель. Не первый раз мы с вами, Елена, будем говорить о Третьем Рейхе.
Да уж. Добрый вечер.
Добрый вечер. Мы, как обычно, в этой программе отталкиваемся от каких-то материалов свежего номера журнала. На сей раз главная тема была всего номера. Это как бы тайные или секретные узники. Здесь от «Железной маски» до Рудольфа Гесса. И вот, собственно говоря, материал о Рудольфе Гессе. И, значит, нас подвиг на то, чтобы мы эту тему сделали, подняли сегодня более широко, и чтобы Елена Евгеньевна нам сегодня рассказала все о всех тайнах Третьего Рейха, а не только о злополучном этом полете Гесса в Англию.
Да. Ну, сейчас автор начинает перевозбуждаться, когда эта тема возникает. Огромное количество.
А люди вообще любят мифы и легенды.
Да, да. И мифологизировать любой такой период.
Я помню, как в советское время дрались за книжку «Мифы и легенды Древней Греции». Да.
Но у меня она стояла в детстве, я с удовольствием ее читал.
Лена, не пора создать энциклопедию «Мифы и легенды Третьего Рейха»?
Нет, знаете, нет, конечно.
Но несколько книг вы уже создали. Больших.
Вы меня пригласили сейчас как писателя или как историка?
Все вместе.
Писатель, потому что как писатель я вам сейчас такое расскажу.
А ты что, именно мифы, да, тогда?
Ну, версии, с каждой версии можно вылепить такие романы.
Слушайте, давайте, знаете что, пока вы будете сейчас нам рассказывать, я задам вопрос людям. Мы разыграем 5 журналов «Дилетант», последний номер, и мы сейчас вас спросим, вы будете отвечать нам смс-ками +7 985 970 45 45 или аккаунт вызван на Твиттере. Вопрос очень простой, я думаю, что вы быстро все найдете, если сами не знаете ответ на него, но тем не менее. А сколько лет просидел после Второй мировой войны Рудольф Гесс в тюрьме, где он был, между прочим, единственным узником, да, единственным
заключенным? Надо уточнить, именно в тюрьме или сколько он находился в заключении?
В заключении.
Сразу
в заключении.
После полета.
Правильно.
Это разная вещь. До конца войны у него был другой режим.
Нет. Сколько лет он был в тюрьме?
Шпандау.
После Нюрнбергского процесса. Да. Начинается Нюрнбергского процесса. Да. Вот так вот.
Сколько лет он
еще,
кстати говоря,
в немецкой тюрьме еще сидел в 20-е годы.
Да. Ну, конечно. И когда был еще знаменитый перелет в Шотландию, там тоже это было сопряжено с пленением.
Давайте начнем, собственно говоря, с Гесса. Вот у вас есть какая-то версия?
Нет, давайте не с Гесса начнем. Гесс – это такая вменяемая загадка. Кстати, для меня вот он до сих пор еще тут остается тайной кое-что.
Ну.
Давайте я попробую все-таки эти все тайны, легенды и прочее немножко классифицировать.
Ну, давайте.
Вот все-таки есть тайны Третьего Рейха, есть псевдотайны Третьего Рейха, есть бред сивой кобылы, и есть тайны для избранных. Вот тайны для избранных для меня, например, в вопросе одного из слушателей.
Так.
Он спрашивает о том, он, кстати, не спрашивает, он утверждает, что мы тут сейчас все чуть ли не вылетим.
Извините, я вынужден вас перерывать. Да. Я ошибся, и мы вместе ошиблись, мне надо переложить на кого-то ответственность, потому что мы сейчас запутаем наших слушателей.
Так.
Значит, в течение скольких лет Рудольф Гесс был единственным узником тюрьмы Шпандау.
Это совсем другое.
Единственное, конечно.
Ну, это интересно. Да?
Единственным узником.
Это никто не
знает. Вот такой поворот.
После конечно. Того, как вышел
конечно,
оттуда последний.
Так что,
это похитрее вопросов будет.
Да.
Так вот, значит,
да,
тайны
так.
для избранных. Вот вопрос к эфиру. Вы сейчас там, я нарушу ваше там все это благостное состояние, если я спрошу о тайных переговорах, почему тайных переговорах 42-го года.
Между Вольфом и Меркуловым.
Ну, Вольф,
там у вас еще вопрос.
Целая команда, да, была.
Ну да, слушатель еще выпьет, что никто не произнесет его
так,
вопрос.
Подождите минуту. Во-первых, есть документы, которые это подтверждают.
Ну, да.
Владимир Васильевич Карпов, Там тоже, кстати, какой-то наезд на Карпова. Я за него всех порву. Это мой учитель, любимый. Он приводит этот документ. Более того, читайте дальше, он приводит объяснение, почему эти переговоры были нужны. Конечно, это его версии, потому что в голове Сталина никто не сидел. Был это блеф, была это попытка выиграть время, какую-то передышку выиграть. Но какая здесь тайна? Всегда воюющие стороны ведут какие-то переговоры. Всегда есть разные интересы. Всегда они пытаются, ну, как бы половить в мутной воде какую-то рыбу. Что тут особенного? Это норма.
Нет, ну, это для вас, может быть, ничего особенного. Я думаю, что сейчас многие у нас, наши слушатели, сильно удивились. Понимаете? Потому что об этом никогда не писали.
Нет, об этом писали.
Об этом писали, но мало, скажем.
Конечно. Есть этот документ. Есть объяснение Меркулова, что обнаружились принципиальные разногласия, есть пометки Сталина, все это есть. Но пойдите в архив. Этот документ, он оцифрован, его можно почитать. Угу. Просто это неинтересно.
Нет, это, я думаю, что это интересно, но говорится. Мне кажется, что это не из тех документов, которые не очень хотят показывать.
Сейчас уже показывают. Ну, я не отвечаю за 70-е, 80-е годы. Сейчас все это в открытом доступе.
А что обсуждали?
Обсуждали возможность
мира? Брестский мир 2?
Ну, передышки, скажем так, временного перемирия. Но немцы выдвинули такие условия, там и еврейский вопрос, там и колонии, там вообще бог знает, что не надо, это долго об этом говорить.
И все это зафиксировано на бумаге.
Да, все это зафиксировано.
Интересно.
Ничего тут нет такого, что надо было вскрывать. Нравится вам из этого делать секрет? На здоровье делайте.
Значит, ждем от вас статью для журнала «Дилетант».
С удовольствием. Так мне придется во многом Карпова цитировать. Он очень хорошо все написал об этом. Значит, третья папка. «Бред ЦВК было». Ну, сразу говорю, я это не обсуждаю. Да. Но это типа там путешествие Гитлера и Шамбала на Луну с пересадкой в Антарктиде. Скажем так, там много всего. Ради бога, читайте в интернете просто море. Потом псевдотайны. Это вот вторая, так сказать, вернее, третья, если с конца идти, папочка. Я могу рассказать, причем я уже в ваших передачах об этом говорила много раз, откуда там растут ноги, на чем это все основано.
Что?
Дисколеты Белонца, например. О. Зря смеетесь. Тоннели. Кстати, атомный проект, там тоже много очень
наворочено. Про это спрашивают.
Да.
Многие говорят, что Рейх был на грани создания бомбы.
Про дисколеты Белонца могу конкретно рассказать.
Расскажите.
Так вот, откуда это? Да. Огромный архив материалов Нюрнбергского трибунала. В этом архиве есть небольшая подборочка материалов. Архив институтов АННРП, который не успели уничтожить. Небольшая такая подборочка. И, может быть, не самая интересная. Но для меня она была интересна, потому что эта подборочка состоит из проектов, прожектов, планов, диссертаций, разработок, описаний макетов, описаний экспериментов и всевозможных материалов, связанных с всевозможными такими вот будущими интересными возможными разработками. Ученый и околоученый мир Германии прекрасно знал, что институт АННРБ субсидируется СС, что там есть деньги, и что, возможно, на эти проекты что-нибудь удастся получить. Поэтому туда писали ученые, псевдоученые, билетристы, фантасты, сумасшедшие. Вот, например, дисколеты Белонца.
Да, расскажите. Вот.
Ну, да,
хоть имя дико.
Были описаны летающие тарелки.
Буквально.
Были представлены схемы, как делать эти дисколеты, почему именно такая форма, как вот старт вот этот описан, как, почему именно такая форма, она форма будущего. Все это там было описано.
Куда летели?
В этих разработках. Нет.
А лететь-то куда? Да?
Не важно. Я, может быть, не дочитала, но, по-моему, там этого нет.
То есть, с астрономией вот, не было связано?
Нет, это скорее такая военная разработка, связанная с...
Потому что наш Рудольф, про которого отвечает большое количество, вернее, не наш Рудольф, про которого очень много уже стали отвечать, он ведь как раз был помешан на астрономии, на астронавтике.
Гессом чуть попозже. Значит, это было связано, по-моему, с навигацией в основном в этом проекте. Так вот, после войны, в 50-е годы, эти материалы, они же не представляли никакой секретности. Они стали попадать в американскую прессу. Вот один американский журналист, ну, ему же не интересно рассказать о том, что это просто разработка, что это просто план, и ничего за ним нет. Он в предвкушении сенсации, больших денег за нее, он организовал съемку в павильоне, нанял статистов, переодел их в немецкую форму. Сделал из картона вот эти диски. Фотография прекрасно гуляет. Ну, смотрите, они до сих пор гуляют. И там очень много такого. Очень много. Но, опять же, в этой папке сидеть долго не хочется. Давайте к тайнам перейдем. И вот, в частности, к Гессу.
Давайте. К тайнам.
Ну, кстати, Гесс не был мистиком. Вообще, мистики не ищите.
Эзотериком не был?
Не ищите там. Ни в Гитлере, ни в Гессе. У Гесса были проблемы, у него были психосоматические боли в желудке, которые никто не мог ему вылечить. И он...
Потому что он на лечение полетел?
Нет. Я не об этом. Я объясняю, какая путаница здесь. Отделим этих котлет от мух. Пусть котлет полетает. Он занимался парамедициной. Он очень ею интересовался. Поэтому вот к нему действительно...
Чтобы желудок свой излечить,
да? Да, просто как-то облегчить вот эти боли.
Ясно.
Всего-навсего.
Да.
Ну... Ладно.
Ну, как, а все эти разговоры, все же говорят, Гесс, он помешан был, значит, на этих волшебных книгах,
нравится,
он и эзотерик. Там.
Нравится все в
реальности. Не имеет никакого отношения к реальности?
Никакого отношения не имеет к реальности. Никакого. Вся мистика, какая, как-то накопилась, так скажем, в Третьем Рейхе, она сосредоточена в Герман Норден, это еще до войны, и плавно перетекла в Вебельсбург, Гиммлеру. Вот там ищите. Но это другая тема. Вы, по-моему, уже говорили, да?
Ну, еще раз надо повторить, потому что не все помнят.
А что касается Гесса, вот у меня один есть вопрос. Вот для меня загадка, например. Может быть, вы мне это проясните. Вот зачем Гитлеру понадобилось дискредитировать полет Гесса? Зачем Гитлеру понадобилось принимать... Да, когда он улетел на переговоры с... понятно, с кем там,
да?
С около Черчиллевской тусовки.
Ну да, с британской элитой.
Да. Да, это начало мая 41-го года. Вот я имею в виду вот эту ситуацию. Через какое-то время, когда стало ясно,
скажите,
что
он вернется, вы считаете, что Гесс...
Объявил перелетчиком или перелетчиком?
Нет,
это не его инициатива личная была.
А человеком, который страдал определенными болезнями, у него как бы парализована воля, он совершил неадекватный поступок.
Ну, вот, по сути, да.
Вот зачем ему нужен был?
Вообще очень легко это объясняется, потому что надо было как-то это... Значит, если даже Гитлер, я не знаю, вот вы здесь подтвердите или нет, если это было все сделано с ведома Гитлера,
конечно,
и Гитлер давал,
конечно,
добро, что, да, в общем-то, скорее всего, должно было быть так, да, то потом, после того, как эта миссия не удалась, и англичане, фактически из-за англичан, которые ее не приняли, да, то ему нужно было каким-то образом объяснить эту ситуацию. Ну, вот сумасшедший полетел.
Почему ее надо было объяснять? Вот
а что надо было говорить? Нет, Гесс молодец,
это наш план, полетел, да, я ему поручил.
Зачем?
Почему наш план?
Надо было?
А как? Во-первых, нет, Рудольф Гесс имел такое звание.
Де-факто он от него отмежевался. А уж трактуйте, как хотите.
Он имел звание...
Это бы сделал, мне кажется, безотносительно, там, кто злодей, кто не злодей, это бы сделал бы любой политический лидер, я думаю.
Я это все перебирала уже, все равно нет. Рудольф Гесс был заместителем фюрера. Что такое заместитель фюрера? Это человек, который имеет право ставить подпись за Гитлера. Человек, который имеет право совершать поступки такие, какие он считает нужным. Об этом знали все. Гитлер не должен был подписываться под поступком Гесса. Это его самостоятельное решение. Вот начнем с этого. Дальше. Он полетел туда с миротворческой миссией. Какой политик не гордится миротворческими потугами своего заместителя или своими собственными?
Какой политик?
Что в этом такого?
Да что вы, ну, Лен, я здесь не понимаю.
Объясните мне.
Идет война.
Идет война.
А здесь, значит, какой-то миротворец.
Британия практически уже повержена. Она близка к поражению. Ну, относительно близка. Иногда этот поступок Гитлер объясняет тем, что глупо замеряться с противником, который повержен.
Я вас, знаете, про что спрошу?
Нет, подождите.
Про помешательство Гесса.
Вы мне можете все-таки ответить?
А все-таки, ну, судья, он был действительно не в себе? Или он симулировал это?
Сейчас. Нет, вы мне так не ответили.
Давайте до этого все-таки поговорим о самой миссии.
Может, он действительно был...
Ну, Сереж, что в миссии Гесса было...
Может, действительно свихнулся?
Нет.
Я вам скажу, что...
Он никогда не свихнулся.
Я вам скажу. Вот версия, кстати говоря, в журнале статью написал Михаил Ильич Веллер. Вот его версия, там он описывает всю эту историю, что предложение Гесса могло быть одно. Ну,
так.
Предложение англичанам, да? Угу. Мы заключаем мир, и если одна из сторон подвергнется нападению третьей стороны, то союзник окажет поддержку жертве агрессии. Сталину не потянуть войны против Германии и Англии вместе. Я принес миру мир. То есть, это версия, что он договаривался с англичанами, опасаясь... Видимо, вот так Васильевич пишет. Здесь нападение Сталина.
Как версия возможна. Вы не понимаете, о чем я говорю. Вы понимаете, что пропаганда Третьего Рейха могла вывернуть поступок Гесса как угодно. И что угодно, любую информацию выложить для публичного потребления. Почему была выложена именно такая информация? Зачем нужно было поступок миротворческую миссию Гесса, который хотел примирения?
У вас есть ответ?
Германии и Британии нету. Почему эту миссию нужно было дискредитировать? У меня нет ответа. Ответ у меня такой, что Гитлер в какой-то степени взял на себя вот такой удар немножко по репутации, пытаясь скрыть какой-то более серьезный удар по репутации. Вот какой, я не могу понять. Пока не
то есть вы считаете, что это был удар по репутации Гитлера?
Это был небольшой удар, поскольку он как бы своего заместителя объявил не вполне адекватно.
Чтобы вот как-то...
Это нельзя было делать такое.
Тему Гесса еще раз.
Сейчас, можно
да,
я закончу?
Да, хорошо.
Так вот, я думаю, что в 17-м году досье Гесса будет открыто все-таки.
А-а-а.
Но будет. Там не будет самого интересного. Там что-нибудь вычистят, конечно. Но что-то будет открыто, и, может быть, тогда это станет более понятно.
В 17-м году англичане должны открыть, да?
Да. Они это обещают уже третий раз.
Но вот вообще создается впечатление, что этим своим перелетом, тем, что он не угодил на скамью подсудимых вместе со всеми, он спас себе жизнь.
Как не угодил? Он угодил на скамью подсудимых.
Вместе со всеми.
Вместе со всеми.
А оказалось, что его уже тогда плененного посадили на скамью. И поэтому его не приговорили к смертной казни. Но я вернусь...
Крови не было.
Ну, как сказать... Но все равно там какой-нибудь Риббентроп, да? Ну что Риббентроп? Все равно по вешению?
Нет, подождите. Риббентроп подписывал такие приказы и такие документы, которые...
А Гесс ничего не подписывал?
Гесс не участвовал в войне с СССР. Давайте я вам про Нюрнбергский попроще расскажу. Да. Вот там фигуранты все, вот трибунала, в общем, были все державы великие, каждый заинтересован в том, чтобы... Там Риббентроп, это наш, мы должны были его, он наиболее ненавидимый. Там у французов свой, американцев свой. Ну, Гесс был, он как бы никому не нужен. Вот он.
Особо не отличился.
Мы не продавили его смертную казнь. Он не участвовал.
А мы давили?
Конечно, каждая сторона, я говорю, имела своего...
Нет,
но
по поводу Гесса мы не давили.
У поляков были,
а по поводу Гесса
там,
мы
у Австрии.
Нет. Я имею в виду, по поводу Гесса мы не давили?
Нет.
Я все-таки вернусь к своему вопросу. Он симулировал помешательство?
Конечно.
Уверен.
Не помешательство, это тоже ерунда.
Ну, не отвечал на вопросы, что-то бормотал, амнезию. Да. Потерю памяти, понятно.
Потерю памяти, да, совершенно верно. Симулировал, да, это тоже было доказано. А что здесь такого секретного или тайного?
Не, ну это как раз перекликается с обвинением, высказанным в его адрес его патроном, что он не в себе. Он сказал, он сумасшедший, он попадает на скамью подсудимых и оказывается сумасшедшим.
Никогда, ни в каком, нигде, ни по радио, нигде никогда вы не знали сумасшедшим.
Ну, неадекватный.
Его поступок называли поступок Дон Кихота, поступок человека, который не отвечает за ситуацию, человека, который... Ну, утратил, то есть романтика, живущего в иллюзиях, несколько оторвавшегося от действительности. Вот так. А это потом же переврали.
Лен,
где сумасшедший, поступка вот такой же. Все переврали. Лен, знаете, как на терминах
можно...
А вы можно...
скажите мне, пожалуйста, ваше мнение. Зачем в 40-м году, если это было с одобрения Гитлера, зачем Гитлеру понадобился мир с Англией?
Потому что... мир Германии и Англии – это идея с 18-го года. Чемберлен об этом говорил открыто. И Гитлер никогда не высказывался, никогда не писал о том, что нужно воевать и нужно давить англоязычный мир. Напротив, нужно давить вместе с англоязычным миром, с саксами, вместе дружно давить проклятых славян и там и же с ними. Поэтому, а что такое, по-вашему, Дюнкерк? С какой стати нужно было вот так это все вести? Он до самого конца, до того момента, когда понял, что Черчилль, в общем-то, наступает на горло собственной песни, до самого конца он надеялся на мир с Англией, Гитлер. Вот Черчилль был в очень сложном положении. Он тоже был за мир с Германией. Тут вы не будете, наверное, возражать. Но он пришел на волне...
Я бы возразил, но это в данном случае не имеет значения.
Но он пришел на волне патриотизма. Он пришел как глава партии войны.
Какие основания есть, что он был за мир с Германией?
У него внутренний раздрайв. Так вы почитайте. Вы его меморандум по поводу полета Гесса читали? Сколько он его раз переписывал. Вот это тоже интересная вещь. Надо почитать. Как он сначала пытался... У него все время была надежда...
Ну, под стражу-то взяли, Гесс?
Под стражу-то взяли.
Взяли?
Да. Только до 44-го года он жил в каком-то особняке. Uh-huh. Нет, до 43-го, вру. До начала 44-го. Uh-huh. В каком-то особняке. Совершенно свободно передвигаясь. Он гулял по окрестностям в этом графстве, где он, так сказать, он был на свободном режиме. И только когда уже запахло жареным совсем, вот тут его действительно стали держать в некотором заключении. И то у него был довольно свободный режим. Англичане ведь его... Вы знаете, они с ним, правда, поработали в самом начале, было такое. Вот когда его... Почему-то, я повторяю, Гитлер решил вот так его, от него отречься и объявить его такой фигурой нон-грата. Вот после этого к нему применяли какие-то... препараты медицинские.
Психотропные?
Да, психотропные. Вот это был период, но он не от этого впал в амнезию. Он скорее в противовес вот этим вещам начал изображать из себя сумасшедшего. То есть, ну, эти препараты он давал понять, подействовали. Угу. На самом деле...
А вот тут люди спрашивают, а в Шпеере какая из сторон была заинтересована? В Нюрнберге. Если так коротко.
Ну, Шпеер...
Вроде бы архитектор.
Я говорю про висельников. Шпеер вышел. И пожил даже еще.
Ага. Ну, многие вышли. Шелленберг. Шелленберг вообще, я помню, 4 года он получил.
Да, ну, у нас много ответов про
Шелленберг. Да. Кстати, мы вот скажем, великий путаник и напускатель тумана. Да, это да. Шелленберг.
Кстати, здесь секрета нет. Закончилось все равно для него все петлей, как мы знаем.
Да, с кем?
Для Рудольфа Гесса.
А?
Нет, для Рудольфа Гесса.
Для Рудольфа Гесса. Но здесь секрет все равно.
Секрет, есть, да, огромный секрет. Но закончим.
Да,
а в каком году, вы узнаете после новостей.
Ну да. Давайте мы передадим слово действительно Саше Климову и послушаем последние новости.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Сергей Шургунов, Виталий Дымарский, ведущий. Елена Сьянова, писатель-историк, у нас в гостях. Говорим о тайнах и загадках Третьего Рейха. Задали вам вопрос. Я еще раз извиняюсь перед нашими слушателями за небольшую путаницу, которую вначале я, вернее, внес. Но многие разобрались. Тем не менее, правильно. Вопрос был такой. В течение какого периода времени Рудольф Гесс был единственным заключенным тюрьмы Шпандау? Потому что, конечно, так посчитать это было просто с 1946 года по 1987, когда его нашли мертвым. Вот. А правильный ответ 23 года. Он с 1964 года был единственным узником. И из-за него, собственно говоря, содержалась тюрьма. Была охрана. Причем союзническая охрана, которая менялась все время. Да, вот эти вот. Да, там советская, американская, там французская, английская.
почетный караул.
Да-да-да. Пять человек у нас правильно ответили. До сего ответили больше, но пять человек у нас выиграли последний номер журнала «Дилетант», называя четыре последние цифры. И имя, естественно. 47-19 Ольга, 36-80 Владимир, 38-27 Наталья, 30-43 Тамара, 94-58 Наталья. Из пятерых четыре женщины, между прочим. Вот, давайте так, чтобы завершить уже историю с ГЕСом, чтобы ее завершить, надо, видимо, дождаться, когда англичане в конечном итоге раскроют все архивы, в 17-м ГЕСе раскроют. Вот, давайте мы еще две вещи скажем, что, во-первых, все-таки остается, в какой-то степени, хотя многие уверены, что он был убит, но...
Есть такая версия.
Да, но официально...
Еще его должны были освободить.
Да. Там было и что официально. Да?
А вот скажите.
Не, как версия. Формально он...
Там не присутствовали.
Покончил жизнь самоубийством.
А я все равно сейчас к своему же вернусь. Почему же все-таки Гитлер вот так с ним поступил? Все-таки я...
Вечное возвращение.
Для слушателей, которые, в общем-то, может быть... поняли, о чем я говорю, я сошлюсь еще на одного человека, который меня навел на это недоумение. Это Альбрехт Хаусхофер. Он писал из Моабита незадолго до смерти отцу Карлу. Я не понимаю, почему фюрер предал Рудольфа. Почему он от него отрекся. Что сделал Рудольф? Что он сделал не так? Дальше там идет пассаж о секретной, о мирной миссии, о мирных инициативах. Я не понимаю. Вот это его фраза. Вот, я тоже не понимаю. Теперь, что
возможность ответить на этот вопрос.
Что касается, версии, был ли он убит или...
Да. Или был самоубийство.
Во-первых, его сын очень долго занимался этими исследованиями. И, в принципе, у него вышли опубликованными медицинские заключения о том, что этот старик просто не мог покончить с собой, чисто физически не мог. Он не мог нанести такие травмы, они были ему причинены. То есть, кто хочет, верит, кто хочет, не верит. Почему его нужно было убрать? Мы же говорили об этом.
Почему?
Уже. Так его выпустили собирались. Конечно.
Да, было решение.
Конечно, было.
И вот он сказал, здесь есть цитата.
Горбачев на это согласился.
Да, Горбачев
они
согласился.
Они обсуждали это с Тэтчером. Ну, в общем,
если русские согласятся...
87-й год.
Старая история.
Что слова здесь? Гесса сыну сказанные. Если русские согласятся меня выпустить, англичане меня убьют.
Да, совершенно верно. Я думаю, так и произошло. Потому что он, конечно,
он много знал.
Сказал кое-что. Вот я так, думаю, что он, может быть, не стал бы там теоретизировать, но какие-то вещи об английской правящей династии он мог бы рассказать. Может быть, не знаю. Ну, что мы будем гадать? Ну, он, конечно, что-то знал такое, что не имеет неприходящую ценность. А это связано с...
А это не было просто каким-то политическим решением, если его действительно убрали? Потому что ведь поведать любые тайны он мог через кого угодно, через сына, через адвоката и так далее.
Знаете,
при желании.
Политическим решением было бы его оставить в живых, потому что он, в общем-то, был уже никто и
понятно,
никак.
Понятно.
А вот его смерть сделала из него фетиш.
Понятно. Давайте, сейчас что, уже в заключение истории с Гессом. Сережа Бунтман нам подготовил, как обычно, такую звуковую картинку. Это очень недолгое. Последнее слово с переводом, естественно. Последнее слово Рудольфа Гесса на Нюрнбергском процессе.
Мне выпала честь много лет проработать под началом величайшего из сынов, рожденных моим народом за его тысячелетнюю историю. Даже если бы я захотел, я не смог бы вычеркнуть это время из моей жизни. Я счастлив осознавать, что выполнил свой долг перед моим народом. Долг немца, долг национал-социалиста, долг верного последователя своего вождя. Я ни о чем не жалею. Если бы я все начинал сначала, я поступил бы точно так же. даже зная, что это приведет меня к жестокой смерти на эшафоте. Что бы ни решили люди, я знаю, что когда-нибудь предстану перед судом Всевышнего, и перед ним я отвечу. И я знаю, что он меня простит.
Вот такое. Он-то не отрекся от Гитлера, да?
Нет, конечно.
Yes, да?
А никто не отрекся, кроме Шпеера. И Шпеера устроили обструкцию.
Лен, давайте у нас
вес. А эпитафия на могиле у него, знаете, какая была? Я сделала попытку.
У веса?
Да? Она и до сих пор есть.
Лен, еще один вопрос, да. Еще одна загадка, я бы сказал, но просто из таких самых распространенных, что ли, мифов, а вы нам скажете, насколько это миф, хотя я думаю, что это действительно миф.
Оружие.
Нет, Мартин Борман.
Да.
Не
про это столько написано.
Борман пошел на прорыв.
Что с ним стало?
Разворотил боку бронетранспортера и убила Бормана. Убила, пролежала много лет. Вскрыли его останки, сделали генетическую экспертизу, доказали все.
Все, вопрос еще.
Абсолютно.
Как дальше?
Про других спрашивают. Абсолютно. Граждан. Про того же Гитлера.
Атомная бомба, наверное. Вот еще один.
А Гитлер в Латинской Америке.
Все бред.
Я же вам сказал, он же трансформировал.
Понятно. Телепортировался.
Нет, ну, вы знаете, если серьезно говорить, Гитлер был развален в 45-м году. Какие там 70-е годы? Ему, наверное, несколько лет бы протянул еще и все.
А сколько ему лет было, кстати, в 45-м году?
Ну, считайте, вот.
Какого года?
45 плюс 39... Какого? 9-го,
по-моему. Как 9-го?
Ну, этого. 89-го.
Там 11-56?
Ну, 56,
ну, 60 еще нет.
Ну, не вот, так много, да?
50-летие праздновали.
Да.
Его очень здорово подкосило это покушение. Но это тоже... атомная бомба.
Вот ну,
это
давайте
действительно
бомбу.
Серьезный, вменяемый, так сказать, вопрос.
Да.
Что они успели? Ну... вот из того, что в чем я уверена, я думаю, что они практически подошли к созданию грязной бомбы. Но они ее не создали. Все-таки не... хотя есть множество очень серьезных исследователей, которые докажут, чуть ли не с пробами с полигонов в руках, что грязную бомбу они создали. А тайна секретного оружия Третьего Рейха. Это тоже не тайна. Это вот именно вот это самое... атомная бомба, которая, в общем, почти что уже вылупилась.
И средства еще доставки полгода... это фау, да?
Ой, ну, насчет средств доставки там было множество вариантов. Ни один Гитлер не одобрил. Там нужна была очень быстрая доставка. И там целая... там вот этот как раз момент очень сильно отставал.
Угу.
Вот как раз средства доставки.
Ну, а фау?
Вот... да там сколько было этих фау, сколько было разных проектов. И сколько там было, сколько сменилось там инженеров на этом. Там была сумятица просто, полный сумбур. Угу. Они дико торопились. Им нужно было еще полгода.
Но вот эти нацистские декларации о том, что еще немного, еще чуть-чуть.
Полгода.
Ничего, что враг у ворот. Но вот мы сейчас изготовим,
да,
и жахнем. Это все было не
геббельсовской
пропагандой, а было подкреплено реальными вещами.
Если говорить об атомной бомбе, да. Да, конечно.
Кстати, не хватило времени.
Кстати, вот еще можно вопрос задать нашим слушателям. Кто-нибудь знает, у кого какие ассоциации со словом «Дора»? Да, вот, кстати, это еще одно секретное оружие. Этот ракетный, целый артиллерийский комплекс «Дора». Кстати, довольно интересный. Там и гидравлика, там электропривод был. Да, в общем, довольно такой серьезный разработчик. Они Севастополь говорят. Ну, есть версия, что они Севастополь.
Обстреливали
этой Доры. Правда, все время мазали.
Угу. Вот. И фирма Крупп, да, разработала эту Дору?
Несколько фирм над ними работало, да. Но она оказалась неэффективной, эта пушка. А вторая Дора, это тоже тайна в какой-то степени. Это когда стало ясно, что мобилизации промышленности не будет, но мы тоже об этом уже говорили, Шпеер всю промышленность Рейха решил постепенно переводить под землю. И стали создаваться такие системы заводов-концлагерей. Вот первый из них, Это вот как раз концлагерь Дора.
Угу.
Очень страшное место.
Прямо под землей?
Ну, практически, да. Несколько было подземных цехов.
А глубина какая?
Где... Вот не могу вам...
Вот так, чтобы сказать, бомбы не могли... Значит,
естественно,
попасть,
бомбы,
да?
Не могли, могли бы, так сказать,
достигнуть,
не причинить,
да,
ущерба, но глубина-то не очень большая. Там он, у Шпеера были планы еще более углубить, но это было невозможно, потому что пробивали эти туннели, все это было очень медленно, но лагерь сам был очень страшный. Там люди работали как... Ну, то есть их брали на работу, они отрабатывали свой срок, и, собственно, все. То есть их не кормили, их не поддерживали в них жизнь никак. Это уже был отработанный материал. Вот они там работали, вероятно, с какими-то очень вредными веществами еще к тому. Еще одна тайна. Золото третьего
рейха. Вот эту тайну, про эту тайну вы расскажете через 2 минуты после небольшой рекламы.
Реклама. Завтра в 16:55 слушайте на Эхе программу «Экономика». Новости экономики и бизнеса. Программа подготовлена при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Итак, завтра в 16:55.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43. В этот четверг после 23 часов в программе «Доехали». Зима близко. Доехали в четверг после 11 вечера.
Зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
По пятницам программу «Утренний разворот» ведут Тимур Олевский и Владимир Роминский с 9 до 11 утра. Город будущего. Технологии, о которых вы еще не знаете. Радио «Эхо Москвы» и компания «Томпсон Рейтер» представляют. Программа «Город от ума». О новых возможностях расскажет руководитель московского подразделения группы компании «Томпсон Рейтер» Алексей Новиков. Удивляться будет Оксана Чиж. По пятницам после 11 часов.
Опять в Одноклассниках сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на Эхе.
Правильно, а еще в Одноклассниках, на официальной странице «Эхо Москвы».
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Дилетанты.
Продолжаем нашу программу. Говорим о тайнах и секретах и загадках Третьего рейха.
Да,
Елена Сьянова.
Золото.
Да, золото.
Уверена, что оно найдено еще не все.
Золото партии.
И янтарная комната, да. Ну, золото партии, как хотите.
Ну, что значит, то есть они все это они припрятывали?
Золотое руно.
Они припрятывали на случай, ну, понятно.
Да, Четвертый рейх. Где-то в Альпах. Возможно,
да.
Еще откроются тайники. Ну, это версия. Ну, вменяемая. И янтарная комната, вот где она? Вот вопрос. Где-нибудь в Густлове лежит, может быть, если туда доберутся.
Ну, янтарной комнатой много занимались. Я так понимаю,
уж
что...
Тут столько легенд было.
Легенды, здесь уже трудно разобраться.
Некоторые считают, что она уже просто растворилась.
Да, что ее просто уже не особо...
Физически она не может существовать и химически в природе. Есть такое.
В смысле, что янтарь не выдерживает?
Ну, как-то попал в какие-то условия, там куда-то перевозили, растащили или еще что-то.
Не, ну все что угодно могло быть.
Утопили.
У меня так, ну, конечно, я так говорю, это вообще смешно, это чисто на интуиции, не знаю, на чем основано. Но я думаю, что уже никто никогда не найдет, конечно.
Похоже, да. Интернет. Ну, а самое, наверное, ну, такая...
надо должное... Так же, как библиотека Ивана Грозного.
Да. Ну, да.
Ну, она, скорее всего, сгорела.
Надо отдать должное Эрмитажу, они очень хорошо восстановили.
Да, очень красиво. Самая главная загадка все-таки Третьего Рейха, это, наверное, почему вокруг Третьего Рейха столько загадок. Да, вот это, кстати, а что смешного? Вот...
Ну, одно порождает другое, так
ответьте
всегда бывает.
На этот вопрос, почему именно вокруг, ну, него крутится.
От вас, конечно,
столько...
ждем сегодня ответов.
Вокруг Третьего Рейха?
Да.
Ну, я задавался этим вопросом.
Закрытость
перед собой, да. Ну, и мы даже немножко это успели обсудить перед эфиром. Мне кажется, что это, может быть, вообще свойство закрытых обществ, тоталитарных режимов. Да, они настолько закрыты, покрыты там всякими тайнами, все эти коридоры власти, механизмы власти и так далее, да, что вот некие такие тайны.
А я бы для разнообразия сказал бы еще об утопизме. Мне кажется, что всякая утопия, все такое позолоченное, попытка реализовать это в обычной жизни, и насилие, и наоборот стремление к сверхчеловеку, все это, конечно, обрастает неизбежным мифом. Миф декларируется, и миф эхом отзывается в истории дальше. Ну, такой Замятин, роман «Мы».
Да, возможно. Они действительно очень много... Как мы сейчас понимаем, утопических... Какое вы слово-то мягко употребили? Утопия. Прям как каким-то таким вот...
А какое более
хорошим
жесткое?
Таким муром.
А более жесткое какое?
Давайте придумаем.
Давайте скажем антиутопия.
Нет, это не утопия. Это какие-то очень, очень какие-то жесткие, очень страшные иллюзии. Кровавые.
Фильм ужасов.
Все-таки утопия-то, ну...
Они сняли для себя фильм ужасов и хотели это реализовать
на... Это лежит человеконенавистничество.
Нет, бывает человеконенавистническая утопия, мы это знаем, когда на алтарь некие абстракции приносятся в том числе миллионы человеческих жизней. Это вот называется таким медицинским, я бы сказал, термином.
Ну, может быть, медицинским, но мне этот термин нравится.
Нравится?
Нет. Ну, конечно, я говорю Томасом Мором таким.
А вы знаете, его. Если бы вот то, что он писал, было бы воплощено в жизнь, еще неизвестно, сколько было бы пенсионных жертв. Вот, ведь знаете, и Пол Пот был своего рода утопистом.
Нет,
ну
все-таки.
Ну,
нет,
да. Пол Пот, вот, это, нет, да, вообще это все они одурманены какой-то ложной идеей. Да.
Я все-таки все вот это вот, как говорите, утопии, ну, назовем так, разделяю на человеконенавистнические и, может быть, даже чересчур любящий человек. Он не всегда такой любви достоин. Поэтому все, что касается Гитлера, Пол Пота и прочих, это человеконенавистничество.
Кто
мы
бы
любим
спорил?
Своих и
кто
ненавидим
бы
других.
Кто бы спорил?
Нельзя любить других, нельзя любить своих и ненавидеть других. Так не бывает. Все равно ненависть победит. Ты начнешь ненавидеть своих. Что с ними, кстати, и случилось. С главными нацистскими.
Лен, вот здесь несколько вопросов пришло. Все-таки вы, как сказать, опровергли, по-моему, если я правильно помню, мистику Гесса. Да? Но, в принципе, очень много говорят о мистике, да, среди немецких, среди верхушки, я бы сказал, Третьего Рейха.
Ну,
да?
Назовите имена.
Ну, тут же даже начиная с Гитлера.
Слушайте, но вы сами говорили про ННРБы.
Да.
Я вам еще раз
наследие
повторяю.
Предков. Что
вторая
нет,
половина
нет,
войны.
Нет, Лен, говорят очень много, да, это
Гитлер,
правда или нет?
Безусловно. Это создание вообще нового, можно сказать, нового ордена.
Ну вот.
Да, конечно, Гиммлер, да. Я говорю, еще имена назовите. То Геббельс мистиком был, или Шпеер.
А Гитлер не был мистиком?
Нет, он не был мистиком.
А золото в Гималаях никак не связано с этими, значит, поисками в горах? Почему именно там?
Так это...
А вообще все эти идеи с Тибетом?
Золото в Гималаях? Каких Гималаях?
А вот эти вот передачи мысли, да, на расстоянии, там, то, что было там, да, где-то там в Тибете.
Это вы сейчас в какую папку залезли?
А я уже не знаю. Я там, у вас там так много этому самому...
Это в папке «Бред сивой кобылы». Гитлер не просто не был мистиком, он ненавидел. Он начал с того, что разогнал и истребил всех масонов, которых он относил к мистикам. И вообще около 200 всевозможных мистических мелкокалиберных организаций разогнал и истребил. Он ненавидел всякую мистику, как всякий диктатор. Ненавидит ничего, что связано с тайной. Это в крови диктатора. Не надо ему это приписывать. парамедицина вокруг Гесса и гиммлеровские изыскания.
Здесь, знаете, здесь вот мне пишет, как бы споря со мной Сергей из Санкт-Петербурга, с убийством Кеннеди тоже сплошная тайна. Общество открытое. Ну да, но все-таки то общество, безусловно, это тайна, до сих пор не раскрытая. Но такие есть в любом обществе.
Убийство Улафа Пальмы.
Но количество вот этих тайн, оно просто намного на порядок меньше, чем
для
вокруг.
Для кого-то и убийство Кеннеди не тайна. Это просто нам выдают несколько вариантов. И вы это разбираете, как хотите.
Ну, для нас это тайна, то есть для широкой общественности, в том числе американской, да, это тайна.
Вообще на ледяных вершинах власти всегда много тайн.
Для кого?
Ну, как для остальных, кто туда, значит, задирают свои головы. К Гималаям возвращаемся.
Гималай это при чем?
А что там Шамбалы?
В Альпах прятали золото, на которое собирались, его потом собирались переправить, и на него содержать Четвертый Рейх.
Четвертый.
Что здесь, собственно?
А пятому не бывает. Понятно.
Ну что, будем...
Все равно серьезных людей, ну вот заносят
шапку. Конечно, разумеется.
Это, но... наверное, наша психика.
И вопросы все равно остаются.
Все равно остаются вопросы, все равно люди любят...
Вы понимаете, что вся эта мистика, она как мухи летят вот на клейкую ленту. Вот кажется, уже подохли все. Вот кто-то потрогает пальчик. Она жива опять. И опять очередная тайна.
Людям, слушайте, во-первых, нравятся тайны, и, во-вторых, им нравится эти тайны раскрывать, да? И вот поэтому всем хочется вот что-то раскрыть.
Они нераскрываемы, поскольку это все.
Тогда вот надо просто объявить, что этих тайн нет, а эти никогда в жизни
мы ничего
не узнаем.
Этих тайн нет. Если вам интересно, да, это в какой-то степени упражнение для фантазии, психики, психологии и... электристики.
Я желаю нашей аудитории заняться этими упражнениями, если кому интересно. Вот это была программа «Дилетанты». До встречи через неделю.
Спасибо.
«Дилетанты».